Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. С вами вновь передача «Дневник депутата», которая знакомит с деятельностью депутатов как законодательного собрания Иркутской области, так и с работой депутатов Думы города Иркутска. Хочу с удовлетворением заметить, что с городскими парламентариями мы встречаемся гораздо чаще, и многие из них помогают нам решать наши производственные проблемы, и в частности определиться с дальнейшей судьбой проводного радио. Сегодня у нас в студии заместитель председателя Думы города Иркутска, депутат по 21-му избирательному округу Юрий Диамидович Корнев. Не первый год мы знакомы с Юрием Диамидовичем, но каждый раз при новой встрече невольно отмечаешь, что человек он очень обстоятельный, глубокий, а главное, многое делает для жителей своего округа номер 21, за что они ему очень благодарны и избирают его много лет подряд своим депутатом. «Вместе мы – сила», – сказал, – сделал. Вот по этим принципам живет и работает депутат. И придумал Юрий Диамидович их эти принципы не ради красного словца. В беседе со многими избирателями его округа я не раз слышала, что ему удалось сделать не только много добрых дел, но и объединить жителей округа. Добавлю для наших слушателей, что Юрий Диамидович по основному образованию врач, кандидат медицинских наук. Второе высшее образование – юридическое. Ну и кроме этого, он писатель, финалист международных литературных конкурсов «Славянские традиции», «Белая скрижаль», «Новые имена». Словом, интересный и разносторонний человек. Сегодня Юрий Диамидович – гость нашей студии. Юрий Диамидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады новой встрече. Позвольте прежде всего поздравить вас с назначением на должность заместителя председателя Думы на освобожденной основе. И сразу вопрос. Какие вопросы вы курируете? Самые разные, наверное, да?
Вы знаете, в связи с тем, что у меня действительно большой опыт был работы председателем комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, эти вопросы остаются. Я, конечно, их воспринимаю как хорошо знакомые и участвую в работе совместно уже с новым председателем комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Квасовым Александром Александровичем. Также активно работаю с комитетом городского обустройства. Кроме того, вот вы правильно сказали, что у меня не только медицинское, но и юридическое образование. У меня давно уже было желание внести определенные изменения в нормативные акты, которыми руководствуется Дума города Иркутска. В частности, в регламенте были положения о постоянно действующих комиссиях, были как бы нестыковки вот некоторых моментов, которые можно было трактовать двояко и что препятствовало работе как комиссии, так и Думы. И часто из-за этого возникали споры, затягивалось рассмотрение вопросов, в частности, во время повестки, допустим, мы вот касались этих вопросов регламента. Поэтому вот эта работа уже проведена. Нужно сказать, что спасибо депутатам и, прежде всего, председателю Думы, который активно поддерживал эту работу, и аппарат Думы активно участвовал в разработке этих моментов. Мы также уже приняли нормативный акт по бездомным животным, в частности, внесли изменения в правила благоустройства города Иркутска. Раньше эти правила не давали возможность как-то воздействовать на тех жителей города Иркутска, которые, в общем-то, из благих целей строили будки прямо во дворах вот многоквартирных домов, подкармливали животных. И, конечно, животные воспринимали их как, наверное, хозяев, но все проходящие люди мимо, которые живут тоже в этом дворе, воспринимались этими животными как чужие, да? И вот были как раз случаи и нападения, и создавали угрозу здоровью жителей. Поэтому сейчас мы такие правила внесли. Сейчас, если кто-то из жителей захочет совершить такое действие, то есть построить приспособление или собачью будку для проживания бездомных животных, или создать какие-то дополнительные лежаки для последующего кормления этих животных, то будут они наказываться. Первый раз может предупреждение, если не устранят, то уже будут штрафы. Также по моей инициативе уже удалось через Думу провести обращение к губернатору, депутатам Государственной Думы, депутатам Законодательного собрания, обращение как раз по бездомным животным, внести изменения, выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу, внести изменения в закон о обороте бездомных животных, в частности закон 498, где предусматривал хотелось бы все же снятие ограничений по содержанию собак. Как вы знаете, сейчас отловленные животные содержатся подрядчиком, который получил право на отлов и содержание животных всего 20 дней в питомниках. Те, которые выигрывают по конкурсу. Это не кому-то поручается, это проводится открыто. Через 20 дней они выпускаются. И возникают непонимания, во-первых, людей в отношении того, почему, допустим, одних вроде бы выловили, а других повезли. И это часто бывает, это действительно случай доказанный. Кроме того, ограничения питомников по количеству мест, они известны. Ну, например, в К9 там было от 600 до 700 мест. Но они заключают контракт на отлов 700 животных, допустим. Но параллельно с этим заключают такие же контракты еще с другими территориями, например, Иркутским районом, или даже Бодайбо, насколько я знаю, были случаи. А количество мест животных не меняется. И поэтому понятно, что если привезли из Бодайбо, то навряд ли они их обратно повезут. Значит, все это в Иркутске. В Иркутске стало очень большое количество животных. Как на это повлиять? Вот многие жители не совсем понимают, почему так называемые чиновники, да, ничего не делают. Потому что существует федеральный закон, ограничивающий в правах тех людей, которые занимаются именно и отловом, и содержанием. Вот в законе прописано 20 дней, и в областном законе подтверждено это право и обязанность. И нам вот передали полномочия вообще вот по бездомным животным. Это государственная функция, и вот полномочия субъект федерации, нам передав полномочия, он должен был тогда передать средства для того, чтобы мы могли в полном объеме это осуществлять. И, конечно, средства прежде всего нужны для строительства дополнительных питомников, потому что один питомник, который побеждает, не справляется. Во-вторых, средства на содержание одного животного даже за 20 дней, которому проводят стерилизацию, кастрацию, ставят прививки, содержат, денег не хватает, тоже область относится к этому болезненно, когда просят дополнительные деньги. А самое главное, что это не решает проблему, вот этот федеральный закон, он не решает проблему уменьшения численности. Значит, вот поэтому мы Думой обратились, вот я уже говорил и губернатору, и депутатам Госдумы от Иркутска избранным, и законодательное собрание, чтобы они вышли с инициативой и внесли изменения. Изменения в чем касаются? Что, во-первых, закон дал право субъектам федерации после того, как они содержат там от 3 до 6 месяцев в питомниках, которые они финансируют, да, давал право распоряжаться данными животными. До этого проводили диалоги с представителями защитников животных. И мы хотели бы, чтобы был компромисс. Да, мы тоже любим животных, мы тоже не хотели бы, чтобы их убивали, но тогда давайте создадим условия, во-первых, для того, чтобы их содержать можно было, и для этого нужно увеличить количество питомников. А с другой стороны, в виде гарантов, чтобы разыгрывались контракты на содержание животных на определенный срок. И давать право, вот если мы, скажем, допустим, муниципалитет или будет государственные питомники, будут выделяться средства на содержание 3-6 месяцев, то после этого, если зеленые защитники животных не сумели найти новых владельцев, а они говорят, что мы можем найти, ну, пожалуйста, ищите. Ну, может быть, они свои питомники построят. И, ну, есть такие люди, которые действительно хотят. И для этого нужно выделить земельные участки еще, найти место, где построить. Так вот, в нашем обращении как раз все эти моменты учитываются. И поэтому у нас такое, ну, можно сказать, полновесное обращение. И не только к изменению закона, но и, конечно, к области, чтобы они выделяли средства и решали вопросы по увеличению, во-первых, возможности строительства питомников, нашли земельные участки, где это можно построить. Потому что пока закон не изменится, мы обязаны будем постоянно выпускать их на 20 дней.
Юрий Евгеньевич, спасибо за подробный комментарий. Тема очень важная, житейская. Действительно, мы много констатировали. Собаки и там укусили, там бегают бездомные. Но, наконец-то, вопрос, я думаю, с вашей помощью, в том числе, с помощью ваших коллег, сдвинулся с мертвой.
Ну, вы знаете, только начало.
Ну, и вот, слушая вас, я думаю, что действительно у вас забот прибавилось, а свободного времени, наверное, поубавилось. Ну, вот далее хочу сказать, что действительно не успели мы с вами пережить, хотелось бы так думать, пандемию, как вновь для всех нас настали тревожные времена, связанные с военной спецоперацией на Украине. Хочу спросить, как заместителя председателя Думы, как депутата, появились ли какие-то особенности в связи с этим в работе Думы и депутатов? И лично вот вы как этим озадаченные, озабоченные, я думаю, тут однозначно, конечно.
Ну, конечно, появились. Самая большая проблема – это то, что никто не знает, какие сроки установлены для спецоперации. И то есть после того, когда, по заявлению президента, когда мы разберемся с нацистами, проживающими на Украине, а что дальше делать будем? Собственно, понимаете, у нас сейчас арестовали в Фонде национального благосостояния 300 миллиардов долларов, которые уже руководители многих государств заявляют, что они пойдут на восстановление Украины. Если честно, они нас и так раньше не касались, мы с них ничего и не имели. Ну, пойдут, значит, если это так действительно было продумано, ну, значит, может быть, это будет правильным решением. Но самое главное, как это отразится на бюджетах? И вот сейчас, вот как раз сегодня у нас будет рабочая группа по бюджетам, и многие не знают, руководители городов, руководители областей, на что рассчитывать. Цены быстро пошли вверх, ограничение ассортимента товаров. К чему нам готовиться? Отсутствие информации полной, да, оно заставляет принимать, можно сказать, чрезвычайные меры, например, по созданию каких-то дополнительных фондов на всякий случай, что, естественно, отражается на выполнении тех планов, которые мы уже запланировали при формировании бюджета, планировали еще при уточнении бюджета в марте месяце дополнительно внести направление деятельности, которое нужно профинансировать. Лично я вот убежден, что на самом деле не будет никаких у нас таких серьезных изменений по финансированию, потому что я думаю, что когда президент принимал решение, он, конечно, понимал, что это будет, ну, просто люди не поймут, если, скажем, после спецоперации у нас денег не останется. Он, наоборот, в недавнешнем выступлении сказал, что надо повысить зарплату бюджетникам, нужно уменьшить число бедных. Следовательно, в связи с тем, что еще и курс доллара у нас изменился почти в два раза, у нас в рублевом эквиваленте денег существенно прибавилось, несмотря на санкции. Поэтому я думаю, что все программы будут выполнены и даже, может быть, перевыполнены. И вот лично я вот с таким убеждением нахожусь. Ну, действительно, руководство города, оно как более ответственное, потому что все, в общем-то, ляжет на их плечи в случае ошибки моего прогноза. Поэтому вот решили создать дополнительные фонды на всякий случай. Будете смотреть. Я думаю, что к июню месяце, наверное, это уже все прояснится, и мы уже точно сможем с вами обсуждать конкретно, что произошло, на что мы рассчитываем и куда идем.
Ну да, жизнь все расставит на свои места, но, наверное, все-таки неизбежно, что кое-какие планы придется корректировать, но я думаю, все это не смертельно. И вы знаете, вот общаясь каждый раз практически с разными людьми, вот я вчера пообщалась с кадровым военным, он говорит, ничего просто так, бездумно наш президент не делает. То есть люди верят в президента. Хороший окончательный исход. Мы с вами дальше развивать военную тему не будем, хотя можно говорить долго и много, и есть хорошие мысли по этому поводу. Как вы строите, если коротко, сегодня свою работу? Вот график у вас действительно плотный.
Первая часть.
На округе, вот меня интересует больше.
Значит, я скажу, наверное, все же в целом за рабочий день. Первую половину рабочего дня, часов до трех, я провожу в Думе, и, в принципе, там как раз вот решаем те вопросы, которые они общегородские, и текущие моменты возникают, и, конечно, я еще дополнительно все же продолжаю осваивать работу аппарата Думы, потому что все равно это дело для меня новое, и мы часто беседуем с председателем, и чтобы определить позиции, как идти, куда двигаться, и, конечно, много у нас планов возникает, но и мы отрабатываем методику их решения. А вторую уже часть дня я выезжаю в округ, и там действительно я же остаюсь депутатом. Не то чтобы вынужден, а обязан общаться со своими избирателями. Те планы, которые мы с ними вместе намечали, также контролировать. Иногда это бывает чаще, иногда реже. Сейчас начинается у нас думская неделя, я буду практически все время проводить в заседаниях Думы, да, угу. Потому что каждый день по две комиссии, потом депутатские слушания, Дума, Совет Думы и так далее. Поэтому, конечно, будем активно работать.
Понятно. Юрий Евгеньевич, ваш 21-й округ действительно меняется на глазах из года в год благодаря вашим стараниям и вместе с жителями. Ремонтируются дороги, проводится освещение, водопроводы, строятся спортивные площадки, детские городки. И люди радуются этому, потому что жизнь становится комфортнее. Но сегодня жизнь ставит новые задачи. И задач их немало. Я внимательно прочитала ваш подробный отчет об итогах работы за 2021 год. В нем нет, на мой взгляд, мелочей. И все же, Что вы считаете наиболее важным, что вам удалось сделать такого, чего раньше не удавалось? Ну и, конечно, коротко, вот о чем бы вы хотели рассказать, какие итоги?
Да, действительно, 21 год, несмотря на эпидемиологическую тяжелую обстановку, у нас был очень продуктивным и, наверное, даже грандиозным. Потому что, вы знаете, не хлебом единым сыт человек, и не одними дорогами. Конечно, мы уделяли этому в первую очередь внимание в предыдущие годы. У нас потому что 90% территории округа 21 – это частный сектор. И, конечно, у нас около 140 дорог, проездов, переулков. И вот представляете, сколько нужно и денег, и времени это потратить на то, чтобы их привести, так скажем, в нормальное состояние. А вот прошлый год мы решили посвятить развитию спорта, созданию баз для занятий физкультурой жителями, которые проживают в нашем округе. У нас удалось построить, реконструировать, отремонтировать 6 спортивных площадок. Конечно, самый грандиозный проект – это губернатора Трескина, когда мы начинали его ославить, а мы по народным инициативам, благодаря вот голосованию жителей, выиграли, заняли первое место. И вот было выделено денег примерно около 4 600 000. Но когда мы начали еще более тщательно оценивать, а тем более и цены меняются у нас уже, то пришли к выводу,
оказалось, мало этих денег.
Оказалось,
да?
Что нам нужно как минимум в 2 раза больше. Ну, как минимум. Но даже изыскав с помощью, конечно, активного участия главы правобережного округа, вот мы совместно с ней прорабатывали вопросы, где еще можно эти деньги изыскать из разных программ, вот в том числе... Татьяна Николаевна Эдельман. Большое ей спасибо. То есть она заняла очень активную позицию. И, конечно, нам удалось сделать очень многое. Представляете, там был пустырь, а в частном секторе вообще трудно найти площадку, где можно что-то сделать. И вот там был такой пустырь большой, но перепад был 7 метров горизонта, да, 7 метров. Это, и вот нужно сколько было отсыпать, чтобы там еще выравнивать раз, а во-вторых, там еще и водоотвод надо было предусмотреть. И, конечно, чтобы это было строение, которое потом не стало растекаться по близлежащим строениям, потому что там вокруг это частный сектор и дворы. Так вот, вы знаете, когда мы сделали, ну просто это я вот, можно сказать, сам восхищаюсь. Там такая прекрасная лестница, тропа для скандинавской ходьбы, стадион с искусственным покрытием. Я говорю, что невозможно. Вот есть у меня картинка, которая, ну, фотография, которая была,
как было,
почти,
и
да,
что
и что
стало.
Стало. Это просто небо и земля. Но тем не менее, я подчеркнул, что денег не хватило, и в этом году мы запланировали еще 2 миллиона для того, чтобы довести уже этот объект до окончания, там установить тренажеры, сделать площадку как раз тоже с искусственным покрытием, установить тренажеры для детей тоже, ну, как бы такая будет спортивная зона. Кроме того, мы построили скейт-парк в микрорайоне Топкинске, такого качества, которых может быть 4-5 всего в городе. Мы уже сделали открытие, все, конечно, и дети, и взрослые довольны, что вот появился такой объект. Мы реконструировали хоккейный корт в микрорайоне Топкинске. Мы не просто там заменили какие-то части, мы полностью его снесли, увеличили размеры, сделали также искусственное покрытие, увеличили высоту забора, улучшили освещение. Вот уже буквально где-то дней 10 назад состоялось закрытие, можно сказать, зимнего сезона. И у нас были соревнования по хоккею. Дети счастливые. Просто у нас фотографии есть. Вот, ну, катаются, конечно, все радуются, что вот такие у нас появляются объекты. У нас также 2 еще объекта были реконструированы. Это на Спартаковской 4 и на Кирпичной 151. Там тоже уложили искусственное покрытие, то есть резинопол, сделали ограждение. Там, естественно, оснастили стойками для волейбола, баскетбольные щиты, ворота. То есть это универсальные площадки, которые жители могут активно использовать. И у нас еще был объект, который мы начинали за год до этого, на Воеводы Синявина, так скажем, с пересечением Третьей Огородней. Вообще, можно сказать, пустырь. И когда на меня вышли жители, то первоначально я просто не понимал, зачем там строить, если это пустырь. Но потом ко мне пришла делегация многодетных мам. Оказалось, там прямо такой вот небольшой, вот, можно сказать, земельный участок, на котором расположено несколько строений, да, частных, и там проживают многодетные мамы. И они когда вот пришли...
Которые все уже
проживали. Да, они говорят, придите посмотреть, сколько у нас детей на площадку. И я действительно был просто удивлен, что вот вроде бы на относительно небольшой территории столько детей. Поэтому мы там установили детский городок и сделали спортивную площадку. Поэтому в этом году, кстати, мы тоже продолжим. Еще один адрес остался у нас, это Северная 46, где мы будем также делать, планировали искусственное покрытие, также заменить ограждение, освещение и так далее. Но сейчас вот какая-то информация приходит, не совсем для нас радостная, что смолы, которые использовались для укладки резинопола, они германского происхождения, и вроде бы как там ограничения по их доставке будут. Поэтому возможно, что придется
надо было, да,
нам
на асфальт. Хотя это невозможно.
Ну, да. Это предусмотреть было невозможно, по крайней мере, до 24 февраля. А в бюджете, да, деньги уже заложены. Самое грандиозное в прошлом году это было, конечно, это. Ну и, конечно, мы не уменьшали темпы асфальтирования дорог в частном секторе или частями, или полностью дороги. Мы отремонтировали около 14 улиц. Также освещение мы сделали. Мы наконец-то дошли до благоустройства, до Радищенского кладбища. Там было много нареканий. Там же ведь не только кладбище. Вдоль дороги, которая вот идет в центре кладбища, с другой стороны находится 4 СНТ. СНТ сейчас многие уже жители перевели в частные дома, получили прописку. Там они проживают, проживают дети. Поэтому нам пришлось поработать, чтобы, во-первых, продлить маршрут. То есть 2 километра от конечного остановочного пункта автобуса номер 9. Поэтому вот маршрут 9А, он ходит теперь круглогодично, еще на 2 километра дальше. Мы добились, что наконец-то в прошлом году сделали освещение. Хотели к Новому году порадовать, но маленько затянулось, и где-то в середине января запустили это освещение полностью. То есть 2 километра теперь можно идти безболезненно. Начали строить тротуар 300 метров. Но учитывая, что 2 километра, денег нужно много, мы поэтому решили частями. У нас уже есть опыт, мы делали также улицу Первомайскую дорогу, улицу Енисейскую, а сейчас мы вот в этом году еще запланировали 300 метров, ну и так каждый год будем помаленечку как бы увеличивать.
Двигаться.
И, конечно, жители, ну, увидев, что там что-то меняется, они стали нас дополнительно обращаться с другими уже предложениями, в частности, сделать забор вдоль кладбища. Ну, вот действительно, дорога есть, СНТ с одной стороны, с другой стороны кладбище, не огороженное кладбище, там просто кустарники и деревья. И там, конечно, живут бездомные животные, которые могут нападать, да, и могут быть люди, скажем так, безработные, которые хотели бы как-то найти помощь, может быть, с помощью или за счет других как бы людей, да.
Это одно из старейших кладбищ у нас,
да, оно закрытое кладбище, но возникают вот эти вот вопросы, которые надо, конечно, решать. И мы их решаем.
Давно пора надо было и кладбищами заняться. Проблема есть, но решается очень и очень медленно.